Юлия Тищенко, руководительница программы демократических процессов Украинского независимого центра политических исследований. И я вижу уже издание «Зеленой книги». Она так и называется «Зеленая книга. Политика относительно Крыма». Насколько я понимаю, это существующие на сегодняшний день законодательные аспекты, которые уже регулируются, я имею в виду политика, которая уже существует, то есть собраны просто воедино. И давайте сразу расскажем нашим слушателям и зрителям, кто именно является целевой аудиторией вот этого издания.
Да, большое спасибо за то, что пригласили. Огромное спасибо за вопросы. Ну, в сам формат «Зеленой книги», да, то есть это, скажем, формат описания того, что может делать там вот все заинтересованные стороны в той проблеме, которая напишется. То есть это не просто собрали воедино. Мы уже собирали воедино, значит, чуть-чуть раньше. А здесь, вот в этой работе мы с коллегами, вот, ну, за что я им огромное спасибо, потому что, ну, далеко не я одна была автором, да, то есть авторами были и представители разных организаций, которые занимаются Крымом, там Украинской Хельсинской группы, и представители Министерства культуры и общественных организаций, и представители, скажем, те, ну, эксперты, которые сотрудничают с главой Меджлиса крымско-татарского народа, вот, то есть и Министерством информационной политики. Это именно те предложения, которые могут, скажем, содействовать решению, вот именно реинтеграции. То есть, ну, реинтеграция в моем понимании, ну и в понимании наших коллег, это то, что как бы соседствует с политикой деоккупации и где-то предваряет ее. То есть мероприятия там в сфере образовательной политики. У нас, кстати, тоже принимали участие в подготовке этих материалов эксперты фонда «Открытая политика», которые сотрудничают.
Занимаются очень,
да,
плотно этим,
безусловно,
вопросом.
Информационная политика, политика санкций.
То есть это все-таки предложение, а не существующие.
Нет, это именно рекомендации.
На сегодняшний день практики.
Да, ну и безусловно, если, ну, скажем, посмотреть какие-то запросы наших сограждан, которые живут в Крыму, то есть больше всего беспокоят, интересуют вопросы, связанные там с документами, их оформлением, там с социальными какими-то выплатами, ну, паспортизация, пересечение административной границы. То есть у нас до сих пор действует закон про свободную экономическую зону в Крыму и соответствующие положения Национального банка, которые, по сути, делают крымчан нерезидентами. И достаточно сложно перевозить личные вещи, ну, то есть есть перечень.
Сложности возникают даже при обслуживании в банках, насколько мы знаем.
Не, 100%, да, то есть это все есть, и вот эти предложения, как бы, нотариат, ну, и так далее, да, то есть все эти предложения, они как бы связаны вот с этими разными услугами и действиями со стороны государства, которые бы могли как бы, ну, решить ситуацию, да, или сделать ее лучше. До этого, буквально, по-моему, в конце марта был утвержден такой план действий, Кабмином утвержден, он был разработан в министерстве по временно оккупированным территориям. Ну, мы там и наши коллеги тоже принимали в этом участие. Этот план там год рассматривался, но вот наши предложения, они в какой-то степени коррелируются с этим планом. У нас есть здесь также раздел, связанный с законодательными такими, ну, скажем, белыми точками, да, белыми плямами, как говорят у нас в украинском законодательстве по отношению к коренным народам на полуострове, по отношению к крымским татарам как к коренному народу. То есть мы рассматриваем здесь и работу над конституционными изменениями. Ну, то, что вот по сути сейчас, ну, идет об этом, как бы тоже тут нужна дискуссия и тоже нужно актуализировать. Оно как бы и так актуализировано, но в принципе нет каких-то зримых продвижений. Да? Это 10-я статья Конституции относительно источника автономности Крыма, ну, как право крымско-татарского народа, как коренного народа на самоопределение в составе Украины.
Есть еще раздел по поводу медицины, например. Какие?
У нас мало. У нас
там
очень
чуть-чуть.
Мало. Да. У нас, видите, у нас медициной, ну, с этим тоже нужно разбираться. Почему? Потому что вот сейчас идет медреформа. Значит, у нас я не эксперт в медреформе, но она фактически, медицинские услуги, они отвязаны теперь от регистрации. Ну, по всей Украине. Вот. И здесь, очевидно, тоже нужны будут соответствующие, может быть, они уже есть, но я, честно говоря, это как-то не встречала, какие-то разъяснения Министерства здравоохранения. Безусловно, да, то есть где там, в Херсонской области или еще где-то они могут как бы прикрепиться соответствующие, да, как все граждане Украины это могут сделать не по месту своей регистрации непосредственно и получать
тем более, да,
какие-то первичные
медуслуги. Еще один раздел, который мы пока не обсудили, касается санкционной сферы. Расскажите нам, пожалуйста, более подробно, какие именно направления этой политики вы рассматривали?
Ну, мы рассматривали направления, связанные с санкциями по отношению к России за оккупацию Крыма со стороны стран ЕС, Соединенных Штатов Америки, со стороны ЕС как институции. То есть различия там были разные на этих санкций. Ну и, безусловно, мы рассматривали украинские санкции, украинское санкционное законодательство, которое, безусловно, должно быть, скажем так, улучшено.
То есть это на уровне ответственности России как государства за оккупацию?
Ну, почему там же есть
или
санкции
персональные,
безусловно,
тоже.
Секторальные и персональные санкции, они же есть разные.
Я имею в виду именно в ваших предложениях.
И персональные, там, кстати, тоже персональные санкции, то, как иногда оформлены санкционные списки, там бывали казусы, когда люди, которые, ну, скажем, не имели отношения к оккупации, туда попадали. То есть какие-то ошибки, связанные с отчеством, с именем, там, с рождением. То есть это, к сожалению, такое тоже есть. Но и сам механизм ведения и, безусловно, контроля за выполнением санкций. То есть тут очень важно, верификация того, что вот есть там, к примеру, да, энное количество СМИ как бы распространило информацию о том, что какие-то украинские компании содействовали строительству Керченского мостового перехода. Но на самом деле эти компании утверждают, что это не так. То есть здесь нужны механизмы проверки, верификации того, что в реальности происходит. Это один момент. Второй момент — это реагирование на то, что международные компании, несмотря на международные санкции в том числе, так или иначе представлены в Крыму. То есть эта практика есть.
Либо через посредников, например.
Безусловно. Или там через каких-то российских дочек. Значит, это и автомобильные компании, и легкая промышленность, если это можно так назвать. То есть, такие факты есть. И, безусловно, это нужно, реальные механизмы мониторинга, донесения этой информации до наших партнеров, они также важны.
А как долго ваша команда и команда ваших коллег работали над систематизацией этой информации, поскольку затронуто очень много сфер, и они все очень разные, и экспертиза в этих сферах тоже очень разная, правозащитники работали над этим изданием, и если это сборник предложений, то планируете ли вы их презентовать перед кабинетом министров, либо перед представителями различных министерств, которых они касаются?
Хороший вопрос. То есть, смотрите, мне сложно даже сказать, как долго мы над этим работаем, почему-то, что вот наша организация, те, кого мы привлекали из других организаций, то есть, абсолютно осознанно не только наша работа. Вот, мы хотели разных точек зрения из разных и правозащитных, там, и культурных организаций. Да? То есть это такая попытка объединить вокруг темы Крыма разных активных, экспертных людей. Да? То есть чтобы это недалеко не только наш продукт, это сделано было совершенно осознанно.
Я видела еще в релизе представителей имена Украинского Хельсинского союза по правам человека.
Безусловно,
то есть они тоже были задействованы.
Да, безусловно, они, потому что они достаточно долго, серьезно именно работают там вопросами, связанными с паспортизацией, с вопросами регистрации этих громадских станов, да, то есть рождение, прости господи, смерть, там браки и так далее, и так далее. Разные есть цифры, и не факт, что государству известны вообще все ну, акты рождения, смерти и так далее. То есть разные цифры называются, там более 20%, например, мы не знаем, ну, как бы динамики демографии.
О
таких, ну, то есть люди не всегда обращаются, ну, в силу разных причин на самом деле. Вот, и... Значит, то есть организации эти системно работают над крымскими вопросами уже, ну, фактически с 2014 года. Мы точно так
Вы
же.
Вы просто сопоставили опыт.
С одной стороны, да, с другой стороны, например, вот наша организация так или иначе с крымскими темами работает где-то с года 2007-го, на самом деле, еще далеко
до войны, до аннексии.
Ну, сам процесс начала оккупации вообще застал меня в Крыму, по сути, да, то есть я была там в самом начале, ну, и, скажем, мы до этого у нас были, ну, разные... Ну, исследования, тексты, связанные с тем, что происходит сегодня в Крыму. И в сфере собственности, то есть отжатой, по сути, собственности государственной, частной, и в сфере гражданства, и в сфере образовательной политики. То есть точно так же эти организации. Ну, то есть это можно сказать, что мы постоянно работаем с этими материалами. Мы сотрудничаем, безусловно, с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц. То есть там наши предыдущие различные работы были, ну, просто на их площадках даже презентованы. И здесь мы, безусловно, будем эту работу продолжать, и те рекомендации, которые есть, ну, как бы заносить туда. Плюс, как я уже сказала, они частично вот уже вошли в тот план, по сути, который был принят Кабмином по отношению к Крыму. То есть это не, там не стратегия деоккупации, там это не об этом. Это просто перечень тех шагов, которые должно сделать государство для своих граждан.
В ближайшее время, я так понимаю.
Там далеко не всегда в ближайшее время, ну там год, два, три, вот приблизительно так. Единственное, что, ну вот вы тут совершенно справедливо сказали, как бы к правительству. Вот в этом плане, например, там есть какие-то пункты, где всего плюс-минус 35 органов власти, которые должны как-то координировать свою политику, связанную с, ну, Крымом, с нашими гражданами. И здесь действительно вопрос осознания этими органами власти, координации, ну, как бы... достаточно оперативного реагирования на те проблемы, которые возникают. А с этим огромные проблемы. Ну, например, вот мы тут уже вспоминали закон про свободную экономическую зону в Крыму, который в 2014 году был принят. И, скажем, необходимость его изменения и отмены, то есть закон, в принципе, лоббистский, конечно же, ну, так, ну, вот так получается.
Да, но, об этом многие эксперты
или
говорят.
Или там вот это вот постановление Нацбанка о том, что крымчане не... Ну, сколько уже? Ну, где-то с 14 года дебатируется необходимость его отмены, например. Да? То есть, и мы сегодня не видим какой-то позитивной динамики. То есть есть непонимание, есть нежелание, есть вопросы откладывания вообще крымских тем, да и не только, очевидно, крымских, да, в какой-то долгий, давний ящик.
Вы имеете в виду, на каком уровне? На законодательном или все-таки на исполнительном?
На всех. И на законодательном тоже. Ну, например, я тут вспомнила... законы про, там, например, коренные народы в Украине. Или даже они, ну, как бы есть разработанные версии, да, но мне кажется, что в самом парламенте очень часто мало понимания вообще, зачем это, как это, да, и есть, ну, какие-то стереотипы определенные, в том числе у депутатов, потому что они как бы часть общества. Вот, и отражают те негативы, которые в самом обществе присутствуют там, относительно тех же коренных народов, в том числе, как это ни парадоксально. Ну, дискуссии даже не с 2014 года идут, они начались раньше. Если говорить про уровень исполнительной власти, то, ну, безусловно, это вопросы с... Они очень практические, очень практичные. Например, пункты пропуска, там, тот же Чонгар, Чаплынка... Тенты, вода, ну, то есть обустройство.
Даже, о чем, да, в общем-то, уже безусловно. Идет речь тоже несколько лет.
Да, ну, то есть здесь ситуация, мягко говоря, не так, чтобы меняется. Причем все видят, все знают, значит, все слышат, но при этом... Но изменений, к сожалению, не происходит. Ну и действительно, здесь очень у украинской власти на самом деле еще очень ограниченное меню влияния на ситуацию относительно того, что происходит в самом Крыму. И это действительно нужно осознавать. Почему? Потому что Крым временно оккупирован, Россия его считает как бы своей территорией, несет ответственность, там, как она это декларирует, юридическую. Но, тем не менее, с украинской стороны очень важен, ну, по крайней мере, мониторинг и отслеживание всех тех достаточно негативных или контроверсионных вещей, которые в Крыму сегодня происходят, безусловно, в сфере прав человека, но также в тех политиках, которые проводятся, которые отражаются на правах человека. Образование, например, экологическая политика. У нас очень мало об этом говорят, про Донбасс больше говорят. Там...
С экологической точки зрения.
Очень-очень там много. Всего, особенно в контексте вот этого строительства, ихнего строительства века, значит, Таврида, да, и мостовой, Керченский мостовой переход. Значит, один момент. Другой момент, например, мониторинг. Это, ну, как бы пытается и ведет это Министерство культуры, но, тем не менее, это охрана культурного наследства.
То есть, ну, вот, называемая реставрация ханского дворца.
Как, так называемая, да, джами, ну, ханская мечеть. Ну, вот, как в России написали, впервые за 300 лет, значит, кладется новая крыша. Это вообще уму непостижимо, да, так, ну, трактовать
да, но объект, то, что объект, который должен был... Уникальные технологии, об этом молчат.
Не, ну, то есть объект, который должен был быть внесен в список ЮНЕСКО, то есть всемирного наследия, ну, теперь там крышу меняют. Ну, уже, собственно, это сделали. То есть это, ну, и почему этот мониторинг важен? Потому что это дает как бы украинской власти возможности сбора этих доказательств, обращения в различные международные инстанции, в том числе и суды международные. Я бы тоже как бы здесь, ну, не говорила, что это панацея, потому что это процесс долгий-долгий. Это процесс там с апелляциями, с непризнанием решений суда, ну и так далее. Вот, например, Международный суд ООН в Гааге, который там 19-го, еще апреля прошлого года там принял решение про неотложные меры там относительно того, чтобы Россия прекратила запрещать Меджлис там и так далее, и так далее. До сих пор же, собственно, ответов
никаких нет. Ну, российская сторона просто не выполняет эти решения.
Да, безусловно. Ну, то есть это долгий процесс, но тем не менее, это один из, ну, хотя бы тот, который доступный.
Он дает надежду на справедливость хотя бы. Что-то в этом роде. Как минимум. Как вы считаете, каким образом можно выстроить политику коммуникации с жителями оккупированных территорий, в частности с Крымом, для того, чтобы хотя бы было известно о существующих инструментах государственной политики Украины касательно крымчан?
Значит, важно, кстати, вот государственной политики, ну, об этом тоже писали там наши эксперты, которые сотрудничают с Мининформполитикой, то, что называется политика единого голоса. Что я имею в виду? Чтобы разные чиновники там или политические деятели, выходя, значит, куда-то в какие-то коммуникационные там пространства, не озвучивали какие-то диаметрально противоположные друг другу вещи, да, то есть это по меньшей мере странно. Это один момент. Помимо вот этой политики единого голоса, ну, по крайней мере, речь не об общественных активистах, а именно о политиках и о государственных служащих. Значит, и эта политика еще также должна что-то отражать. То есть, что делает государство в этой сфере, там, для, в данном случае для крымчан. Если государство делает какие-то шаги, мягко говоря, не такие, чтобы значительные, но вот по образованию, в принципе, много сегодня делается.
Хотя там, возможностей
хотя там тоже, ну, и сложности, и вопросы, и, там, и вопросы общежития, и так далее, то есть это тут тоже отдельная
тема. Но тем не менее. Возможность поступить в украинский университет вузы. Или институт, возможно,
да, безусловно,
и даже
безусловно,
подготовиться к экзаменам, безусловно. Возможно, сейчас.
Вот, то есть это как бы отдельная сфера, но тем не менее об этом тоже нужно, очевидно, говорить больше. Да? Те мониторинги, которые, кстати, проводились информационно, они говорят, что на всеукраинских каналах очень маленький процент, там что-то 0,1 вообще эфирного времени занимает тема Крыма. То есть это погода, ну и какие-то еще, возможно, небольшие информации. Ну, Донбасс здесь, о Донбассе больше говорят, ну, потому что это было АТО, сейчас уже не АТО, но тем не менее. Есть сложности с донесением информации крымчанам. Почему? Потому что там нет вообще, ну, собственно, как и в Донецке, никаких украинских СМИ, там нет практически никаких там корпунктов и так далее. Есть, развивается ну, как бы общественная журналистика, то есть благодаря этому вот этим стримам мы просто вообще можем понять, что там происходит в судах, ну и, ну, и какая ситуация
там
есть.
Работают,
они,
например,
даже, они даже
Антон
не журналисты.
Наумлюк, ну, я именно о журналистах
есть журналисты,
говорю,
а есть
их
люди,
все знают,
которые,
и это да. буквально пару человек.
Ну, есть люди, которые вообще стали журналистами по неволе, скажем так. Да,
да, которые есть... просто стрим ну, с места да. событий делают, но также в этот момент подвергаются подвергают себя риску быть задержанными, к сожалению.
Но украинские каналы, как ни парадоксально, там смотрят. И, и новости в интернете там также смотрят. Это показывают в том числе там, какие-то такие закрытые исследования. То есть есть возможности там, вот этих тарелок, спутников и так далее. Вот, то есть, причем смотрят различные украинские каналы. Не буду их называть. Вы и так, ну все украинские, вы и так, значит, их все, собственно, знаете.
Поэтому... Самые популярные, да, вы?
Ну, да, да, безусловно. Вот другое дело, что они не пишут, не освещают фактически то, что в Крыму происходит, вот, и мало об этом говорят. Поэтому здесь, ну, необходимо в различных сферах, ну, деятельность, с одной стороны, государство. Министерство же информации не может там построить всех редакторов СМИ и сказать им, показывайте, да, там, рассказывайте.
То есть, ну, к сожалению, да, заставить не может, ну, или к счастью, потому что это, ну, все-таки свободная журналистика.
Даже к счастью, я бы сказала. Да, да. Но, тем не менее, как бы заинтересовывать, мне кажется, какими-то информационными там событиями, давать информацию об этом необходимо. То есть это могут быть все украинские каналы, это могут быть как бы специальные ресурсы, например, связанные с услугами государства. Выезжает человек там где-то на административной границе с Крымом. Информация о том, как оформить там биометрический паспорт, что нужно сделать, да, там, или свидетельство о рождении, она есть, это, над этим работают общественные организации, но ее крайне мало. Ну, и более того, даже многие не заинтересованы, чтобы она там была, потому что есть свои всякие разные интересные схемы у тех, кто этим занимается. То есть не вот эти пункты административных услуг, но никто не говорит, что их надо прямо строить, значит, в сантиметре от административных.
Да,
но их надо как бы чуть-чуть приближать.
Спасибо вам за этот разговор. Уже вынуждены его заканчивать. Юлия Тищенко, руководительница программы демократических процессов Украинского независимого центра политических исследований, была нашей гостью.